«Перекресток» на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8.30 утра. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На «Азаттыке» программа «Перекресток», программа о важных событиях в Центральной Азии. В эфире я, Дилет Бектурсунов. Кыргызстан принимает антикризисные меры. Правительство предлагает план, состоящий из 11 приоритетных программ. Главная задача – минимизировать внешние экономические риски и наращивать темпы экономики за счет инвестиций. Обо всем об этом более детально разберем в студии. В гостях у меня заместитель министра экономики Кыргызстана Данияр Миналиев и глава бизнес-ассоциации GIA Умбриэль Темиралиев. Собственно, о чем эта программа и в чем заключается уникальность такая ее? Данияр.
Спасибо за вопрос. Я хотел бы отметить, что, как вы знаете, при утверждении программы правительства Кыргызской Республики через Жогорку Кеңеш у нас была утверждена программа правительства «Стабильность, доверие и новые возможности». И в рамках этой программы правительства были определены 11 основных направлений. Я хочу сразу их перечислить. Это первое – мобилизация исполнительной власти. Это второе направление – это макроэкономическая стабильность, обеспечение достижения высокого уровня инвестиций. Это третье направление. Четвертое – это продвижение экспорта и поддержка импортозамещения, создание высокоэффективной финансовой системы. Шестой приоритет – это инновационное развитие рынка труда, развитие села и урбанизация, развитие конкуренции, развитие человека как основу будущего, устойчивость окружающей среды и последнее направление – это безопасность развития человека. На основе этих 11 направлений правительства, программы правительства Российской Республики, правительством был подготовлен план мероприятий по ее реализации, и 15 января этого года на заседании правительства этот план рассмотрен и в целом одобрен. Если позволите, я сразу также остановлюсь на основных разделах антикризисной программы. В основном, как вы уже сказали, первая задача, основная, заключается в своевременном реагировании экономики Кыргызстана к внешним шокам, чтобы обеспечить макроэкономическую стабильность в нашей стране. И, как вы знаете, при рассмотрении проекта бюджета уже депутатами Жогорку Кеңеша были высказаны ряд предложений и замечаний, в том числе по пересмотру того бюджета, который мы предложили утвердили в конце года. Но в целом, как антикризисная мера, а это мера, мы меру мы и до этого уже предусматривали и закладывали, потому что, как вы знаете, по системе прогнозирования, да, у нас при исполнении республиканского бюджета через полгода, то есть по итогам первого полугодия, обычно коррективы вносятся. Это как бы в законодательстве это прописано.
Ну, слушайте, смотрите, а учитывая плохое такое состояние, экономическое состояние в регионе, правительство ставит довольно такие вот амбициозные задачи перед собой. Это льготное кредитование крестьян, как указано, да, ипотечное строительство жилья, увеличение зарплат, социальных выплат, ну и страхование недвижимости. Вот об этом сейчас еще заговорили. И все это предстоит решить правительству при относительно бедном бюджете. За какие деньги, за какие средства?
Как я уже отметил, первым разделом это идет сохранение макроэкономической стабильности, где мы предусматриваем пересмотр, разработка и принятие антикризисного бюджета, в котором будут также предложены мероприятия по оптимизации некоторых расходов и, может быть, по сокращению некоторых расходов. Как вы знаете, сейчас работа ведется по служебным машинам, командировочным поездкам и так далее, то есть по некоторым статьям бюджета.
Но я вот вижу по последним событиям, которые происходят у нас в Кыргызстане относительно вот недавно, то, что произошло в Нарыне митинг последний, где люди вышли против того, чтобы жителей высокогорья лишали каких-то льготных привилегий. То есть получается так, что государство пытается, сэкономив на народе, помочь народу. Или как? Умбриэль.
Я думаю, денег в стране достаточно. Нужно просто иметь грамотно им управлять. Чтобы поддержать свой тезис, я скажу, да, безусловно, у нас денег в государственном бюджете, возможно, и нет. То есть мы с хроническим дефицитом живем. Но с другой стороны, есть два очень крепких, устойчивых источника. Первое – это средства Российского Кыргызского инвестиционного фонда. А второе – это средства Национального банка. Когда Национальный банк, начиная с 2013 или 2014 года, получил возможность прямого участия в капитале предприятий, которые направлены на развитие страны. Теперь вот обозначили, что есть два источника. Как эти источники использовать? В нашем видении обязательно нужно поднимать экспорт, потому что если не поднимать экспорт, платежный баланс нашей страны, он ужасный. И единственное, что может изменить текущую ситуацию, это увеличение экспорта. А где экспорт, там обязательно и приходят прямые инвестиции. Как увеличить экспорт? Есть немонетарные действия, которые может правительство предпринять. Есть действия монетарного характера. Немонетарные действия – это то, что наша бизнес-ассоциация давно уже предлагает. Создание агентства по продвижению экспорта. Это не просто какое-либо чиновничье окно, которое перетаскивает одни бумаги с одного стола на другой стол, становится мостом между предпринимателями, которые производят продукцию, сделанную в Кыргызстане, и полками супермаркетов, которые находятся, например, в Российской Федерации, Казахстане или даже на Ближнем Востоке. Кажется, что это легко произвести и пойти поставить на полку, но между этим есть огромное количество дел, которые сам предприниматель никогда не сможет сделать. Здесь нужно организовать логистику, например, понять какие-либо справки или сертификаты, какие нужно пройти, как договориться, в каких объемах, в каких качествах. То есть это работа для целого ведомства. Второе, что мы предлагаем, это открытие промышленных зон для среднего и малого бизнеса, где люди могли бы скооперироваться и вместе работать, чтобы достичь две цели. Во-первых, снизить издержки за счет эффекта масштаба, а во-вторых, начать научиться наконец-таки браться за большие заказы. Например, у нас большая проблема – это мелкосерийность, партии мелкие. Если взять текстильщиков, то у самого большого, наверное, текстильщика, но 500 машин, в то время как российские сети готовы начать разговаривать, если у человека или у компании есть 2500 или 3000 машинок. И это вот два немонетарных компонента. Но среди них есть и монетарный компонент. Во-первых, это институт развития малого и среднего бизнеса. Что это подразумевает? Это тот институт, который помогает малому и среднему бизнесу встать на ноги, предоставляя консультационные услуги, такие как правильно написать бизнес-план, сделать маркетинговое исследование, оплатить, например, расходы предпринимателя, чтобы он съездил в какую-то другую страну, сделал экспозицию своих товаров и нашел своих клиентов. Но самое главное – это предоставить капитал. То есть нашим предпринимателям сейчас не нужны краткосрочные деньги от 3, там, например, до 5 лет. Им нужны длинные деньги. Длинные деньги желательно не просто в виде долга с высокими процентами, а именно участие в капитале. Другими словами, это инвестиции. Но, к сожалению, на данный момент российско-кыргызский фонд, он отказывается работать напрямую со средним малым бизнесом. Отмахиваясь, например, двумя банками, это Айлбанк и РСК-банк, через который он предлагает кредитоваться малому и среднему бизнесу. Людям нужно просто от 100 тысяч, там, может быть, до 500 или 800 тысяч, чтобы поставить какое-то оборудование, закупиться товаром или чуть-чуть расширить то, что нужно.
О том, что вы говорите, говорят в правительстве уже давно. Ведь не первый год мы говорим, давайте сокращать импорт, наращивать экспорт, импорт замещать. В принципе, мы видим в нынешнем докладе, плане, то же самое. Но смотрите, другой вопрос в том, насколько правительство идет навстречу с бизнесом. Ага. Вот что конкретно делаете сегодня?
Как здесь было отмечено уже, да, действительно есть определенные проблемы относительно доступа к длинным и дешевым деньгам, но на самом деле эти средства у нас есть в экономике, здесь господин Умбриэль отметил, что есть огромные средства, которые в рамках Российского фонда развития были как бы выделены, да, и вот 1,2 миллиарда сомов, вы упомянули, что процентная ставка высокая, я еще раз хочу подчеркнуть, что это действительно длинные и дешевые деньги, это деньги, которые через два комбанка, 1,2 миллиарда сомов выделены для развития именно бизнеса, малого и среднего бизнеса, и они под 12% выдаются, и срок там в зависимости от...
Вы считаете, для бизнеса 12% это щадящий процент?
Вы, если меньше 12% сможете сейчас под бизнес, да, там под там, потребительский кредит.
У нас в Кыргызстане это нереально найти. Меньше 12, это конечно.
Да, но... вот мы еще раз говорим о рынке, финансовом рынке. Вы, если, например, как бы любому экономисту обратитесь, я сейчас не буду уходить в мелочи и в дебри, да, что такое финансовая система и как образуются процентные ставки, и что на это влияет, да?
Давайте,
это,
давайте это, объясним. Вот это... как из фонда образуется процентная ставка?
Процентная ставка, еще раз я хочу подчеркнуть, что это международный как бы, этот фонд создан для того, чтобы помочь адаптации экономики Кыргызстана к новым условиям, для того, чтобы модернизировать нашу структуру экономики. И эти средства были привлечены очень на льготных условиях, как вы знаете, это условия, как бы, маровских условиях, это порядка 0,75%, но есть определенные расходы, которые имеют место быть,
это поскольку, расходы.
Поскольку для того, чтобы мы все эти как бы, кредитные заявки обработать, эти заявки выдать, да, там определенные риски заложить, да, это все как бы, операционные расходы, это именно
обслуживающие. То есть, смотрите, фонд выдает банкам под 0,7%.
Нет, я еще раз хочу подчеркнуть, что в данном случае это мы для фонда привлекали, и потом в последующем фонд уже предоставляет комбанкам под такие проценты. Да? И здесь, если говоря о кредитном ресурсе, да, который есть, это не только один этот источник. Кроме этого, у нас уже в течение 3 лет реализуется специальная государственная программа по финансированию сельского хозяйства. Это вот финансирование сельского хозяйства 3, который в прошлом году завершился. В рамках этого проекта было выделено 9980 кредитов, это в прошлом году, и сумма составила 3,8 миллиардов сомов. То есть это тоже огромная поддержка для наших сельхозпроизводителей со стороны правительства, так как это тоже льготные, дешевые кредитные ресурсы, которые выделяются для того, чтобы действительно...
По 12%?
Да.
Андрей, вот я здесь хотел бы еще внести определенную ясность. Может быть, я неправильно проинформирован, и это Данияр нам уточнит. Насколько я понимаю, средства, которыми располагает Кыргызско-Российский фонд, это средства капитала, другими словами, то есть это эти деньги, за которые фонд не несет никаких расходов процентного характера. Поэтому, если, например, фонд использует деньги, которые можно считать бессрочными, то почему он выдает эти деньги под проценты?
Под высокие проценты?
Да.
Я еще раз хочу отметить, что основной функцией фонда является как раз-таки формирование, да, вот этой базы для того, чтобы мы могли финансировать нашу экономику. И для того, чтобы в последующем, да, вот растущие потребности финансовых средствах обеспечивать, фонд должен как бы свою деятельность обеспечивать, чтобы определенные как бы, да, вот были финансовые средства, чтобы мы могли качество, да, этих услуг и,
вот смотрите,
и разнообразие этих инструментов
увеличивать. В антикризисной программе говорится о том, что правительство обещает низкопроцентное кредитование по ипотеке и кредитование сельхозрабочим. То есть это лизинги. Вот это 12% это и получается дешевые кредиты.
Вы вопрос задаете таким образом, как будто вам кто-то должен был средства и должен был раздать эти деньги бесплатно. Да? Если такие как бы, фонды есть, это называется благотворительностью.
Когда мы говорим, сейчас не говорим
когда,
о благотворительности.
Когда мы говорим о развитии бизнеса, мы еще раз хотел подчеркнуть, да, есть определенный рынок финансовых ресурсов, на котором в силу там, определенных обстоятельств...
Я просто вам хочу объяснить, что есть понятие зарабатывания и есть понятие сверхзарабатывания.
Еще для как бы, вас я поясню, что есть в любом месте есть рынок, который определяется на основе спроса и предложения. Мы сегодняшним днем уже более 25 лет живем уже в рыночной экономике, где формируется естественным образом спросом и предложением. Если действительно как бы, вот те расценки они не пользовались бы спросом, то этих инструментов на нашем рынке не было бы. Но поскольку есть спрос, есть предложение, это формируется вне зависимости как бы, от правительства или нашего желания. Это рынок, финансовый рынок. Но правительство, учитывая те вот эти изменения в экономике сейчас, которые происходят, да, правительство оказывает поддержку и оказывает очень значительную поддержку. Кроме того, я хочу отметить, что сегодня вот буквально пару часов назад мы проводили встречу с нашими экспортерами, и одной из важных задач как бы этого круглого стола было как раз-таки обсуждение новых, я подчеркиваю, новых механизмов финансирования именно экспорт-ориентированного производства. И мы пригласили и представителей фонда развития, и всех экспортеров, в том числе и бизнес-ассоциаций. И мы, когда при обсуждении увидели, что есть очень большой интерес к кредитным ресурсам фонда развития, и при обсуждении, вот то, что вы поднимали вопрос относительно возможности снижения процентных ставок, были также озвучены бизнесом. И по информации фонда развития, они сказали, что в ближайшее время будет совет их, и, возможно, этот вопрос они вынесут, и они у себя уже этот вопрос также обсуждают, и, возможно, будут снижены проценты.
Отлично.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.
У нас очень много вопросов и тем, на которые хотелось бы, конечно, остановиться и более детально поговорить. Увы, время у нас ограничено. Давайте поговорим о поддержке среднемалого бизнеса, о наращивании экспорта. Каким образом?
А вот возвращаясь к теме как бы антикризисного плана, да, вот я хочу еще раз подчеркнуть, что в антикризисном плане отдельная большая глава посвящена именно созданию благоприятных условий для бизнеса, для ведения бизнеса. Они состоят из трех больших разделов. Первый – это у нас по фискальным мерам, то есть фискальные меры поддержки. Второе направление – это административные барьеры, то есть сокращение количества административных барьеров. И третье большое как бы направление – это как раз-таки обеспечение доступа к финансовым ресурсам, то есть дешевым длинным деньгам. Да? Uh-huh. И в рамках вот, фискальных реформ, которые мы проделали, я еще раз хочу подчеркнуть, что в течение прошлого года и вот в этом году мы планируем действительно, да, такие изменения, которые помогут нашему бизнесу. Как уже здесь было отмечено, с 1 января мы отменили налог с продаж для экспортных поставок. Также с 1 января был повышен порог по НДС, если раньше он 4 миллиона составлял, то сейчас мы его повысили до 8 миллионов. Что это значит? Это значит, что для тех предприятий малого и среднего бизнеса это высвобождаются определенные ресурсы, как раз вот те ресурсы, которые нужны для развития бизнеса. То есть, если раньше они платили НДС и как бы были плательщиками НДС, то тогда сейчас они уже НДС не платят, и их порог уже повышается в 2 раза повышен. То есть, это очень значительная как бы поддержка бизнеса. А с 1 июня также мы поэтапно начинаем отмену налога с продаж для тех субъектов предпринимательства, которые занимаются или вот эти финансовые операции денежные, они осуществляют на безналичной форме. Если они переходят на безналичные расчеты, как бы взаиморасчетах, то тогда они тоже освобождаются от налога с продаж. Это вот одна сторона. Но по части хотелось бы подчеркнуть, что вот где резервы, да? Есть еще как бы определенный резерв, почему мы предлагаем именно безналичные расчеты, потому что есть и вот нам иногда, когда бизнес выступает, они справедливо да, вот такие предложения дают, они говорят, вот кто платит налоги, он так и дальше платит, да, а вот есть как бы сектор, который теневой, который не платит, как не платили, так и не платит, да, и в этом направлении один из таких механизмов, это как раз таки переход на безналичные расчеты. Вот когда безналичные расчеты, мы видим, да, всю как бы сумму транзакции, кому попадает, кто из этих денег прибыль получил, а кто оплатил налоги, а кто не оплатил налоги. Это очень, вот мы в прошлом году тоже в декабре приняли программу отдельную по сокращению теневой как бы экономики в Кыргызстане. И то, что касается сокращения административных барьеров. Мы уже до этого времени сделали очень хорошие реформы. Как вы знаете, до этого, до 2013 года было порядка 500 лицензий и разрешений на все виды экономической деятельности. Да? Мы их сократили до 101. Более того, мы после этого на это не остановились. Мы в прошлом году провели анализ еще раз, и мы их сокращаем теперь еще на 12. То есть в этом году, если мы мы закон примем, то тогда количество разрешений и лицензий будет 89 всего лишь. Это как бы одна сторона.
89
это поймите, это те лицензии, которые связаны с безопасностью жизнедеятельности человека. То есть это те виды деятельности, которые требуют лицензирования, да? Это, а то, что касается остальных, мы сократили. Их было вообще 500 было до этого, да? Мы их сокращали. Сейчас только 89 останется, если мы эти изменения закон примем. Кроме этого, по сокращению административных барьеров, мы также, если до этого МСБ налоговую отчетность сдавали ежемесячно, то тогда вот мы ежемесячную отчетность уже перевели на ежеквартальную. То есть это высвобождение, первое, это времени, второе, высвобождение ресурсов финансовых, да, затрат на это. В-третьих, это высвобождение человеческих ресурсов. То есть это для малого, среднего бизнеса, это очень хорошая помощь. Да, то есть, чтобы он...
Как вы думаете, это поможет бизнесу развиться, встать на ноги? Такие вот условия.
Я думаю, те усилия, которые Минэконом предпринимает, они это приветствуются бизнес-сообществом, но тем не менее самый главный вопрос еще остается открытым и нерешенным. Это доступ к долгосрочному финансированию.
Да.
Как только эта часть будет решена, то тогда бизнес он постарается найти свои пути, потому что у нас до сих пор нет банка экспортоориентированного, как во многих странах, например. То есть, если средний малый бизнес сейчас он получает какой-либо контракт в России и говорит, да, вот какая-то сеть говорит, хорошо, ребят, мы готовы вас вот это закупать по таким-то объемам. Нашим предприятиям нужен будет капитал двух видов. Это надо какое-то оборудование купить и вложиться в ткани, например, да, если швейная отрасль. Когда к банкам приходят, банки говорят, хорошо, выставляй свой дом, и ровно на эту половину мы тебе выдадим денег. А экспортоориентированные банки, они, во-первых, выдают долгосрочные деньги, а во-вторых, они могут выдавать деньги под будущие контракты, а если предприниматель может доказать, что есть контракт или какое-то письмо намерения от какой-либо компании, которая собирается закупить весь объем, который предприниматель выпустит. Но, тем не менее, чтобы дать толчок развитию, нужно решить самый главный вопрос. Это доступ к долгосрочным деньгам. Да.
А еще один вопрос. Мне кажется, произвести-то ладно, а куда продать?
Вот можно будет, да, я в этой части дополню. Вот как мы сегодня вот на круглом столе обсуждали, в том числе и вопрос поднимался относительно финансирования оборотных средств. На самом деле это как бы проблематика есть, мы это тоже признаем, но мы опять-таки возвращаемся к тому, что есть определенный финансовый рынок, где есть как бы спрос и предложение. Но в рамках Крымского фонда развития, когда мы сегодня обсуждали, они тоже проявили инициативу, и вот то, что мы в рамках антикризисных мероприятий закладывали относительно разработки механизмов возможного субсидирования расходов бизнеса по стандартизации сертификации продукции. Это очень хорошая тоже мера, потому что вы правильно сказали, мало просто произвести, необходимо на эти рынки выйти. А для того, чтобы выйти, мы должны соответствовать стандартам всем, которые действуют на той территории. И в этом плане, когда мы обсуждали, мы поднимали вопрос относительно ХАСПа, но я хочу еще раз прояснить, что наличие ХАСПа, оно как бы не требует каких-то сертификатов и так далее. Да? То есть наличие ХАСПа, оно должно в технологическом процессе быть, да, но не готовые продукты, которые там требуют, допустим, на территории АЭС. Да? Основные как бы документы, которые требуют, это стандарты качества и сертификация, да, которые проходят у нас здесь. У нас здесь лаборатория уже есть, в принципе, но правительство также готово посмотреть по тем, может быть, международным каким-то стандартам, каким-то сертификатам, которые, возможно, будет нести бизнес. И мы сейчас будем думать относительно вот этих поддержки бизнеса, да, и фонд развития также прояснили ситуацию, они сказали, что они относят расходы бизнеса по формированию системы менеджмента качества или сертификат стандартизации продукции к инвестиционным расходам. Соответственно, бизнес может подавать заявки, и в том числе для того, чтобы установить у себя систему менеджмента качества, которая будет считаться инвестиционными расходами и в последующем будет через амортизацию расходов этой компании отражаться.
Еще одна тема, которую я не могу не затронуть, это вопрос дедоларизации бизнеса и экономики Кыргызстана. Тут пишете, что будете трансформировать ранее полученные валютные кредиты в национальную валюту и будете уходить от долларового влияния. Каким способом?
В рамках антикризисного плана у нас отдельный блок тоже посвящен сокращению уровня дедоларизации экономики. Мы совместно с Национальным банком разработали ряд мероприятий, но здесь я сразу хочу ожидаю, что вот многие спрашивают, решит ли это ситуацию или нет, разделить наши мероприятия на краткосрочные и долгосрочные. Да? Вот то, что когда мы говорим о краткосрочных мерах, это большинством касается именно панических настроений.
Это конкретно касается каждого человека.
Да, это касается панических настроений населения, где требуются быстрые, оперативные, краткосрочные меры. Да? Но мы должны понимать также глубину вопроса, в чем причина долларизации экономики. Мы еще должны говорить об источниках поступления. Откуда же у нас валюта эта приходит? Мало ли то, мы будем работать именно по психологическому фактору, мы должны еще работать в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить этот приток валюты. Это у нас и в первую очередь, конечно, развитие экспорта, уже мы этот вопрос обсудили, и развитие, конечно же, продукции, чтобы наши на те рынки попадали и приток он приходил. Да? Кроме этого, вторым источником является денежный привод наших мигрантов. Вот то, что касается тех мер, которые краткосрочного характера, которые вы говорите, что решат ли они, нет, они решают очень много, они решают краткосрочное паническое настроение населения, потому что, вы знаете, мы привыкли к доллару очень сильно, но у нас все-таки должно быть применение наших национальных внутренних законодательств и правил, которые у нас есть, согласно которым у нас в 98 году есть постановление правительства, что все цены внутри страны должны указываться именно в сомах.
Перекресток на радио Азаттык.
Умбриэль, как вы считаете, насколько можно будет приучить экономику в целом страны производить какие-то взаиморасчеты в национальных валютах? Я имею в виду и экспорты, и импорты.
Я думаю, что ничего сверху насаждать нельзя, не исправив глубинную проблему в стране. В стране у нас, все мы понимаем, что вся проблема скроется в платежном балансе страны. Да, можно менять таблички, то, что было написано долларами, в сомах написать, но это ничего не поменяет и ничего не изменит. Потому что, с одной стороны, это как-то требует с нас, чтобы мы писали все в сомах, а почему тогда эти платежи, например, с аэропорта Манаса, они идут в долларах США, раз таможки, они выставлены в долларах США, это тоже какое-то недоумение, честно говоря, вызывает. А, во-вторых, деньги, они должны нести три качества, одно из качеств, одним из которых является это средство или мера сбережения. То есть люди, если не верят в какую-либо валюту, то они не будут держать свои сбережения в этой валюте, они будут выводить свои сбережения либо в активы, либо в ту валюту, которую они доверяют. Почему наши, например, застройщики выставляют свои цены в долларах США, или почему автомобили в долларах США выставляют? Потому что у людей больше доверия именно доллару США, это во-первых. А во-вторых, те, кто занимается определенным бизнесом и заводит что-либо из-за пределы страны, они это закупают доллары США. Поэтому они пытаются переложить валютные риски, которые связаны с нашей национальной валютой, на потребителей. То есть, другими словами, нельзя сказать человеку, продавай исключительно все в сомах, а это то, что ты закупаешь, это продолжай закупать в долларах, но вот эту маржу или разницу вешай на себя.
Я здесь дополню, я не согласен с такой формулировкой. Почему? Потому что если мы будем говорить, что нету доверия, а разве Российская Федерация сейчас, два года идет девальвация, там население разве 100% доверяет рублю, нет? Там тоже есть такие же панические настроения, но никто в супермаркетах или на базарах цену в долларах не пишет. Угу. То есть определенное государство с законодательством своим и со своими правилами внутри страны. Мы говорим о том, чтобы соблюдали.
Люди были бы очень рады получать ипотеку или кредиты в сумах.
Да.
Они были бы счастливы.
У нас в сумах все и так выставляется в сумах. Это я думаю, что предложение все это пошло, когда наши строители выставляли это в долларах США свои за квадратные метры. Но если вы посмотрите структуру себестоимости постройки определенного здания, то примерно только 30% или, возможно, 40% приходится на сумму. Все остальное люди закупают за твердую валюту. Поэтому они выставляют это в долларах США. Пока мы не решим эту проблему для наших предпринимателей, мы не можем сверху просто насаждать и говорить, все это продавать в сумах. Здесь нужно понимать, что не надо снимать температуру у больного, надо лечить саму проблему болезни.
относительно как бы болезни, да, не просто температуру снимать. Действительно, да, мы признаем, что есть определенный дисбаланс в торговле, есть определенные как бы вопросы и с экспортом, но для того, чтобы решить эти проблемы, как вы говорите, что нужно делать, да, нужно делать единственное, да, как и все во всем мире страны делают, нужно производить. Нужно производить и продавать. Вот тогда у нас вопрос валюты решится. Это первое. То, что касается как бы скорости принятия или изменения, да, не то, что принятие, а вот изменение экономики, вот какие-то вот желания, да, как вот вы спрашиваете, когда это наступит. Но если наша экономика в течение 25 лет структуру экономики меняла в сторону просто реэкспорта, то есть просто перепродажи, ну, как бы торговлей, да, занимались, и никто не производил. И когда требуют от правительства в течение полугода принять антикризисную программу и решить все на свете проблемы, это тоже, наверное, как бы, ну, надо понимать, да, вот, как бы масштабность, да, этих мероприятий, которые происходили в течение 25 лет. Я еще раз хочу подчеркнуть.
Я здесь соглашусь, что здесь, как бы, это вину правительства сейчас вешать нельзя, потому что это наша хроническая болезнь, которую заработали за 25 лет. Соответственно, это за год или за два нельзя изменить, но предпосылки к изменениям надо закладывать прямо сегодня, сейчас же, чтобы увидеть
плоды уже есть, там, я так
через
понимаю.
3 или 5 лет. Да, уже есть идут шаги.
Спасибо большое. Сегодня мы говорили об антикризисных мерах правительства. В гостях у меня были заместитель министра экономики Кыргызстана Данияр Иманалиев и глава бизнес-ассоциации GIA Умбриэль Темиралиев. Спасибо.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 8 вечера и в понедельник в 8:30 утра.